Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Куда может привести желание изучить биографию Эдгара Аллана По? Что будет, если мы попытаемся управлять своими сновидениями? Можно ли разгадать тайну смерти Эдгара По и почему его страшные истории до сих пор притягивают к себе внимание читателей? Добрый день, дорогие друзья! Как обычно, в эфире, как обычно, по понедельникам в 16:00 в эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня вместе с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. А у меня в гостях видеоблогер Михаил Халецкий, Брянск на проводе. Привет, Миша.
Друзья, здравствуйте. Игорь, привет. Спасибо большое, что пригласил.
Да, я напоминаю, что мы сегодня вещаем, собственно говоря, по удаленной связи с помощью Zoom, и могут быть какие-то, надеюсь, без технических накладок, но все-таки могут быть какие-то технические накладки. Поэтому, друзья, мы сегодня говорим про страшные истории Эдгара Аллана По, не просто про страшные истории Эдгара Аллана По, но еще и про страшные истории видеоблогера Михаила Халецкого. Вот так вот, два страшных человека сегодня у меня в эфире. Вы подключайтесь, пожалуйста. Во-первых, расскажите, любите ли вы читать Эдгара По, читаете и какие, например, какого жанра рассказы вы предпочитаете, может быть, вы предпочитаете читать, например, его поэзию. Расскажите, пожалуйста, о своей любви или нелюбви к Эдгару По. Если любите, то почему любите, что любите? Если не любите, то тем более, почему вы не любите. И у меня уже появляются интонационные нотки Михаила Халецкого. Это неудивительно, когда он в эфире, я все время как-то пытаюсь под него подстроиться. Да. Михаил Халецкий, видеоблогер, которого дебютный, о дебютном романе которого... Дебютный роман его, вот он, «Погружение», вот вы можете увидеть, у Миши он в руках, вышел в ИСТ. Ну что, доволен ты, Миш, скажи?
Слушай, ну конечно, конечно, я очень доволен, потому что это такая история очень долго у меня была. Я трудился над ним еще несколько лет назад. Можно, да, сразу перейти к такому?
Я чуть-чуть все-таки тебя, чуть-чуть попозже я бы хотел поговорить при нем.
Я доволен. Короткий ответ – очень доволен.
Миша доволен.
Смотри на мою довольную моську.
А если Миша доволен, то я доволен тем более. Да? Когда гость мой доволен, тогда и разговор совсем другой будет. Так, друзья, подключайтесь. Так, сегодня две страшные личности Эдгара Аллана По и Михаил Халецкий. Мы будем говорить про жанр страшных рассказов Мишина книжка вышла в такой загадочной серии «Хоррор-блогер».
Хоррор-блогер, да, все верно, хоррор-блогер.
Да, хоррор-блогер, и мы как раз будем говорить об этом и, соответственно, поговорим о новеллах Эдгара Аллана По. Начнем мы вот с чего. Естественно, все сегодня плох тот ведущий, который не спросит, как живется гость в карантине. Вот скажи-ка, Миш, чем ты занимаешься в карантине? Изменилась ли твоя жизнь? Или это вообще никак не повлияло на размеренное ее течение?
Хороший вопрос. Я на самом деле из тех людей, которые кайфуют. Вот. Кайфуют почему? Потому что те мои... выходы из дома, которые были, они, может быть, мне и жалко, что они исчезли, да, там, ежедневные, да, потому что какое у меня расписание, там, с утра ученики, да, я преподаю английский по скайпу нынче, днем я сходил, прогулялся до ближайшего кафе, может быть, погулял в парке, вечером немножко работы над текстами, немножко работы по блогу и снова ученики. Вот у меня из этого уравнения, да, из этого расписания выпал кусок с прогулкой, ну и вместо него я как, по большей части кушаю дома, что-то читаю, может быть, смотрю Netflix и так далее. Единственное, что теперь по субботам, да, когда я обычно тратил целиком день на, например, ну, я даже не знаю, съездить к друзьям, проведать семью, мне, конечно, хочется все еще это делать, но вместо этого я сижу, вот, работаю над лекцией про Кафку я здесь что-то себе готовлю. И чувствую себя комфортно, у меня не так много что изменилось. Мне обидно, конечно, что я лишен возможности встречаться с друзьями, там, обнимашки, я не знаю, более такое плотное общение. Ты сам, наверное, представляешь, да, что есть какая-то... Мы уже, видишь, уже говорим в наш цифровой век, какая-то романтика в том, чтобы с человеком да, пообщаться. Даже когда я к тебе на эфиры приезжал, такие офлайновые, но мы же с тобой сядем, там, кофейку выпьем перед непосредственно эфиром, о чем-то житейском потрещим, все-таки то, что сейчас, это чуточку другое, да, чуточку другое. Поэтому для меня жизнь изменилась не очень сильно, и я не могу сказать, что я прям рад, ура, эпидемия, пандемия, продолжайте дальше, ни в коем случае. Но мне повезло, и я как-то адаптировался к этим условиям получше, ну, кого-то еще. Мне просто повезло.
Вот он, этот счастливый человек, который смотрит Netflix, читает книги. В моей жизни времени стало меньше, чем было до того, как, собственно, мы ушли на карантин. Да, вот Владимир Беляев приветствует нас. Приветствуем, Владимир. Инга и Роман Кожухов написал, что люблю Эдгара По. Роман, напишите, за что? Вот что вы конкретно любите, например, бочонок Амонтильяда, например, да? Или Золотой жук, или Проклятие дома Ашер. Ну, в конце концов, вот какие из рассказов вы любите? Или я вообще пойду на повышение, может быть, Сердце обличитель.
Довольно. Черного кота.
Да, довольно странный, страшный, и при этом очень сильно повлиявший и на русскую классику в том числе. Любимый все-таки рассказ Федора Михайловича Достоевского, повлиявший на какое произведение, мы чуть-чуть попозже скажем с Мишей, так, такую интригу немножко подтянем. Да, ты анонсировал после длительного перерыва, у тебя был подкаст «Халецкий лайф», «Халецкий лифт», да, значит, у тебя был, соответственно, «Хроники тирании».
И тирании,
вдруг,
да.
Ты вдруг анонсируешь, что ты возвращаешься в BookTube, то есть в видеоблогинг о книгах. Расскажи, во-первых, скажи, почему ты делал перерыв, с чем это было связано?
Просто очень много всего, и я решил на «Хрониках тирании» немножко заострить свое внимание. Это получилось очень интересно, потому что вот я подготовил ролик про Соловки, съездил на Соловки еще в августе прошлого года, вернулся, очень долго монтажил, получилось, выложил. Сделал ролик про Аушвиц, да, мы с тобой поговорили, мне кажется, успели тогда, да?
Да, успели.
Вот-вот-вот, вскоре после того ролика, видишь, сколько времени прошло. И потом я думал, за что же еще взяться касательно «Хроник тирании», и очень много времени у меня отняла книжка под названием «Черный среди красных», про чернокожего американца, который в, ты не поверишь, там, в начале 30-х годов перебрался в Советский Союз. И рассказ о том, как он там жил, как он работал инженером на подшипниковых, да, подшипникостроительных там всяких заводах. Это довольно любопытно, но как-то видос не получился. Потом я пробовал про экономику ГУЛАГа. Слишком большая тема, оказалась не по зубам. Думаю, ну ладно, приход Гитлера к власти, почему бы нет? Читал тексты, смотрел документалки, все конспектировал. Приезжаю в Мюнхен, снимаю про 8-9 ноября 1923-го. На следующий день у меня из номера украли рюкзак с камерой, с отснятым материалом. И я думаю, ну что такое? Ну вот как так может быть? Так что теперь я почему это все рассказываю? Потому что перерыв из-за моего отношения к качеству контента, и никто сейчас не может делать ролики с дронами, клевым переключением кадров и так далее. Но это можно попытаться сделать только в рамках квартиры. Поэтому я думаю, будут и книжные ролики, будут и ролики на тему «Хроник тирании», только вот с таким фоном все больше, только и всего.
Угу. Скажи-ка мне, друг мой дорогой, любящий дронов и переключения кадров, что ожидает твоих подписчиков, собственно говоря, на твоем канале после твоего возвращения?
Слушай, надо про институт рассказать. Надо рассказать про институт Стивена Кинга.
Стивена Кинга, да.
Еще
Но я жду, конечно же, да, и проанонсируем немножко, мы с Мишей задумали все-таки эфир про Стивена Кинга, его институт, он будет, да, я обещаю, потому что для меня это вообще большое событие. Почему большое событие Стивен Кинг институт? Потому что наконец-то его не переводят отец и сын Веберы, взялись за него профессиональные переводчики.
Это были отец и сын? Секундочку,
что? Да,
это шутка, были отец... нет?
Да-да-да, отец и сын, да.
Я вот. Не знал, я просто думал,
династия.
Ну, плохой перевод, ну, что поделать, да, типа, да. Пускай.
Династия Веберов, да, и уже все вопияли, ну, когда же все-таки вот появится перевод, появился перевод, уже есть недовольные, понимаешь, этим новым переводом. Я прочитал кусочек, мне очень понравилось, и я, конечно же, прочитаю до конца. Ты знаешь мою любовь к Стивену Кингу, я его как бродячий проповедник говорю о нем и говорю о том, что это очень важный писатель для 21 века, и никто лучше о наших страхах, фобиях и о терапии от этих фобий не скажет, чем Стивен Кинг. Мы, да, поговорим с Мишей об этом. Да,
да, у меня уже есть ворох идей, которые я хотел бы озвучить, но опять-таки нет, дождусь. Я прочитал там сотню страниц, у меня уже наметки, такие заметочки довольно большие по объему своему файлике, но оставим до отдельной трансляции. Может быть, да, если твои зрители не будут против, в конце апреля законтачимся и побеседуем как раз-таки.
Обязательно. По институту. Тем более сейчас с нашими-то технологиями, видишь, все стало проще. Тебе не надо из Брянска ехать, значит, покупать билет туда и обратно. Можно соединиться и поговорить хорошо о книгах. Да, что еще, может быть, будет, Миш, на твоем канале?
Слушай, я очень хотел про задачу трех тел рассказать, да, Лю Цисинь. И она меня очень сильно проняла, и это... не знаю, не зря получила книга этого китайского фантаста свои награды, но у меня, видимо, такая проблема, наверное, может быть, еще поэтому я какой-то перерыв себе делал, я как чем-то увлекся, вот я погрузился в это, и я могу вот об этом поговорить, а потом мне что-то новое интересно. А что-то про Лю Цисиня я вот сейчас из себя несколько фактов вытяну, озвучу пару-тройку пунктов и типа все. Поэтому я понимаю, что мне надо выстроить себе режим, когда более регулярно выходят ролики и выходят сразу же после того, как книжка прочитана. Прочитал, записал, поговорил с аудиторией, выложил следующий продукт. Вот так надо более конвейерно к этому подходить. Может быть, из этого теряется какой-то, не знаю, какая-то художественная какая-то часть, но что поделать.
Да, будем ждать. Я, естественно, Миш, сам знаешь, я всегда жду твоих роликов, всегда с интересом их смотрю. И для меня, конечно же, было радостью, что ты начали такой свежачок после Марии Долонь, да, коллективного автора.
Да.
В конце концов, вот, появились регулярные ролики, так что будем ждать, Миш, конечно. Но теперь настало время, когда мы можем наконец-таки поговорить про твою страшную книгу «Погружение». Еще раз, да, хоррор, значит, хоррор-блогер серия, редакция AST Mainstream издала эту книжку, и, конечно же, мне и редакция нравится, то есть книги, которые они издают, и, конечно же, ну, твоя книга — это особое место здесь занимает. Скажи, почему ты решил написать роман? Расскажи про историю вообще написания, я знаю, что она довольно интересна.
Слушай, все было примерно так. Я несколько лет назад, получается, больше 4 лет назад, сделал себе паблик. Даже вот так. 5 лет назад, в феврале, получается, 2015 года, сделал паблик себе Кхалецки. Там писал про книжки, которые я читаю, интересные факты о писателях иногда и так далее. В 2016 году я решил сделать этакий марафон и каждый день публиковать либо впечатление от рассказа Эдгара По, либо какой-то интересный факт из его биографии. И это было 30 дней. Я не помню, то ли февраль как раз-таки, то ли март, что-то такое. И это был хэштег «Ночной По». В принципе, если кто-то из вас за компьютером или телефон под рукой, скорее всего, так и есть, можете зайти в ВК, хэштег «Ночной По», вы увидите довольно много постов на эту тему. И, ты знаешь, так случилось, что я впитывал, конспектировал, обдумывал и «Сердцеобличитель», и «Черный кот», и «Падение дома Ашеров», и «Бочонок», да, Амонтильяда, и все-все-все, вот это во мне копилось, а потом какой-то пазл, знаешь, встал в картинку, и я понял, что, ну, вот целостная история. Вот история про преподавателя английского языка. Я тогда уже перестал, не так, у меня был небольшой перерыв в преподавании, и у меня было время за несколько лет до этого, когда я работал офлайн-преподом, преподавал английский язык в частной школе. Так вот, и у меня как-то сложился пазл, в котором есть Эдгар По, есть работа преподавателя английского, и есть, скажем так, мир Морфея, в котором все это сходится. Преподаватель, который заинтересовался биографией, решает попробовать осознанные сновидения, и он так или иначе впускает в себя некие, можно их назвать потусторонними, ну, может быть, да, потусторонние силы, которые так или иначе завязаны на этом лоре, на всех тех сюжетах, которые Эдгар По писал. Ну, вот так и родилась задумка, а потом случилось важное. Я узнал про книжку под названием «Литературный марафон», которую выпустили, ну, к тому моменту уже на русском языке, «Манн Иванов Фергер». Книжка непростая. Она основана на движении под названием NaNoWriMo, что расшифровывается как National Novel Writing Month. Что происходит? Вот вы хотите написать книжку. Вот, я не знаю, романов у тебя написанные есть или, возможно, лежат в столе? Игорь, давай мы с тобой поговорим. Есть у тебя роман написанный?
Есть у меня, да, написанный в столе.
Да, но у тебя опубликованные книги нон-фикшн, правильно я понимаю?
Да, у меня все мои книги — это нон-фикшн, и книга, над которой я сейчас работаю, это нон-фикшн, конечно.
Тоже нон-фикшн, вот. Но при этом у тебя уже есть написанный роман. Для тех людей, которым не хватает, да, как тебе мотивации, которым хочется как-то их довести, закончить, пускай бы даже в столе лежал, ну, до какого-то времени, просто чтобы написать роман, им не хватает мотивации, им не хватает более маленьких дедлайнов. Соответственно, что предлагают авторы вот этого движения National Novel Writing Month? Они говорят: ребят, вот книжка у нас более-менее сносного объема, пускай даже вот такая, чем она как-то меньше получилась в итоге, но неважно. Вот они 50 тысяч слов за один месяц. Примерно 1600-1700 слов вам нужно писать каждый день. Вы садитесь, и каждый денечек, хотите вы, не хотите, температура у вас, хомячок скончался, еще что, неважно, вы должны сесть и 1700 слов нам, пожалуйста, выдать.
1700 слов, так вот для примера просто, для наших слушателей и зрителей, это сколько там в странице?
Слушай, я бы сказал, несколько страниц, я не знаю, если мы, наверное, десяток страниц, я бы так сказал. 10 страниц умножим на 30, да, это немало. Это немало.
Десяток страниц — это сильно, да.
Ну да, 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 да. Но при этом, если мы говорим про нормы, про объемы написания, тот же самый Стивен Кинг, он в «Как писать книги» рассказывал про то, что у него там 2000 слов, может быть, чуть побольше, было какое-то время назад, сейчас у него уже меньше, где-то 1000. Он признавался там в твитах своих, что немножко постарел, ему тяжело такую норму выработки давать, и поэтому хотя бы 1000 слов с утра пишет, потом отдыхает. Тоже, мне кажется...
1000 слов Кинга, знаешь, наших 5000 стоит.
Это правда, это правда. Тут то и десяток. Вот. А уж в финансовом отношении даже боюсь и смотреть, сколько, да. Какое там соответствие.
Молчи, грусть, тоска, да.
Точно. Ну вот, короче говоря, вот такая норма. Мы пишем по 1700 слов в день. И проблема в том, что качество оказывается не очень высоким. То есть даже если ты дописываешь вот эти вот 50 тысяч слов за месяц, в итоге у тебя есть текст, который сырой. Просто он настолько сырой, что ты берешь его в руки, а руки потом у тебя мокрые насквозь. Ты сам весь мокрый насквозь, только коснувшись своего текста. Настолько он сырой, настолько он недоработанный. Ну, в итоге я в течение нескольких лет пытался книжку дописать, пытался ее доработать, потому что там были куски, которые... Их нельзя никому показывать, вот так я тебе скажу даже. Что-то дорабатывал, что-то нет. В прошлом году, во второй половине, я, наконец, дорабатываю первые три главы и выкладываю их на Литрес черновики. Обо мне узнает один из менеджеров, обо мне узнала, ты знаешь, мою коллегу, книгоблогера, или, как сейчас модно говорить, книгоблогерку по имени Оля Понедельник, да? Mm-hmm. Оля Миклашевская. Ну, вот она, работая в издательстве, связалась, сказала: Миша, так и так, можно вот... Давай мы с тобой посмотрим, какие варианты там публикации. Связала меня с соответствующим менеджером, мы обо всем договорились, и вуаля, я подписал, я сам не верил, когда таким, знаешь, очень облачным днем пытался найти у себя на районе место, где бы распечатать файлики А4, несколько листов, потому что у меня принтер что-то не работал, чтобы распечатать файлики эти и отправить их по почте. А что это были за листочки, что это за файлики? Это там договор на издание произведения. Я такой: у-у-у, ничего себе, моя книжка будет опубликована. Ну, в итоге нашел, в итоге распечатал, отправил, и все. Я после этого отправил текст, уже доработанный, потому что у меня был дедлайн и была мотивация довести текст до ума. Я этот текст им отправил, мне вернулись редакторскими правками, уймой, но все по делу. Потом я доредактировал, в январе отправил уже на корректуру, и все. Вот книжка пару-тройку недель назад появилась в онлайн-магазинах. Друзья, «Лабиринт», заходите, заказывайте. Курьерская доставка сейчас бесплатная.
Да, вообще замечательно. Можно сейчас приобрести по очень неплохим, в общем, ценам эту книгу. Я тоже советую. Олег Никитин написал: «Задержка между звуком и видео создает эффект чего-то мистического». Ведь у нас даже техников прям в тему нашего эфира.
Да, точно.
Татьяна Клирова написала: «Здравствуйте, КПО равнодушно, а вас слушать нравится». Ну, хотя бы что-то. Мы рады, Татьяна, что вы с нами.
Может быть, зажжем, знаешь, такое.
Да, может быть, вам понравится Эдгар По и Михаил Халецкий, и вы купите обе книги и с удовольствием их прочитаете. Наталья Третьякова написала, а мне нравится. А вот напишите, Наталья, что вам нравится. Нравится Эдгар По, чем нравится, какие рассказы. Очень интересно ваше мнение. Итак, Миш, давай-ка про твою книжку. Расскажи, о чем все-таки твоя книга? Главный герой Марк, преподаватель в школе английского языка, погружается в биографию По. Расскажи, вот о чем.
Да, ну, по сути, вот основное и есть. Главный герой, он, как отмечают мои товарищи, прочитавшие довольно сильно, списан с меня, и какие-то вещи, возможно, даже излишне там упомянуты. Вот, там, касательно какого-то танцевального бэкграунда, я прям брал и себя переносил, но потом это не сыграло важную роль, к сожалению, в тексте, но это для меня большой урок на будущие произведения. При этом я себя успокаиваю, знаешь, чем? Я себя успокаиваю тем, что в черновиках Франца Кафки, он там, где писал Йозеф, мне кажется, было как раз в процессе, да, Йозеф К., он много-много раз, я сам видел эти сканы, он много раз вместо Йозеф писал Франц. Вот, то есть как бы это, конечно, где я, где Франц Кафка, это очень две большие разницы, как говорится, но то, что такое бывает и случается даже у великих, ну, меня это как-то успокаивает.
Ну, не может Михаил Халецкий, разговаривая про свою книгу, не вспомнить Кафку, ну что ж тут сделаешь?
Да, друзья, я как бы письма к Максу Броду, письма к Фелиции, здравствуйте, Франц Кафка, дневники, женщины в жизни Франца Кафки. Но, я не знаю, Франц Кафка и Прага, что еще показать?
Давай. Про Кафку мы еще поговорим.
Будет отдельный, справедливо. Да. Ну так вот, и этот самый герой, он преподаватель английского языка в частной школе. Это книга «Превращение», это в известной степени производственный роман, потому что тут довольно много сцен, которые я принес из своей жизни, из своего преподавательского опыта. Трудности, с которыми сталкивается преподаватель, трудности, с которыми сталкиваются ученики, какие-то конфликты на личностной почве, да, между главным героем и другими педагогами. Это все тоже бывает, это все реально. Соответственно, главный герой решает, плюс есть, разумеется, и любовная линия с девушкой по имени Катя, у Марка с ней, как это, long distance relationship, они пытаются как-то их поддерживать. Что из этого получается, ну, будет понятно из книги.
Но самое друзья, главное... Для тех, кто не понял, они на расстоянии поддерживают, на большом расстоянии поддерживают отношения, находясь в разных городах.
Но, совершенно Миша, верно. Спасибо.
Я иногда увлекаюсь. Вошел в роль своего героя.
Да, точно.
Английскими словами.
Точно. И ты понимаешь, какая штука? Вот встречает главный герой Марк какую-то статью в интернете про осознанные сновидения. И решает, что вот Эдгар По ему интересен, но чтобы как-то лучше его узнать и чтобы ближе, может быть, его узнать в контексте всех тех фактов, которые он уже знает про Эдгара По, а почему бы не воспользоваться осознанными сновидениями? Ведь на самом деле это очень красивый образ, в котором не только твое, вот мы закрываем глаза, мы представляем, как бродим там по улочкам Балтимора, просто Америки первой половины 19 века, слышим, как там карета проехала, мальчик-раздатчик газет что-то крикнул и так далее. А открываем глаза, и все это реально перед нами, как в самых новомодных VR-очках будто бы мы стоим. Это неплохо, это все, согласно теории, да, там, осознанных сновидений, это все уже есть у нас в голове, самый прогрессивный VR-инструмент. Ну вот он решает этим воспользоваться, и он, к сожалению, не дает себе отчета в том, насколько это может быть вредно и насколько опасно для психологического состояния. Вот, что потом происходит? Потом происходит постепенное такое разрушение сознания, проникновение самых мрачных образов в его голову. Он пытается общаться с друзьями, он пытается понять, а что же, что к чему. Оказывается, у кого-то из друзей что-то похожее, видимо, было, но друг не хочет говорить, а что же, а как же это все было. Ну и вот, собственно, об этом книга, о том, как человек за 7 дней может либо потерять себя, либо обрести.
Да, и что произошло все-таки в итоге с героем, лучше прочитать в самой книге. Да. Не будем всех спойлеров вам рассказывать.
Высыпать, на вас.
Да, высыпать. У нас уже пошли, кстати, вопросы про Эдгара По. Дмитрий Грилев написал, разложите по полочкам Ворона, плиз. Ну, мы попробуем сейчас поговорить с Мишей, если он готов про Ворона поговорить, но чуть-чуть попозже, да. Скажи-ка, куда вообще, смотри, вот эту идею или теорию, или технику, да, вот осознанных сновидений, ты это взял просто из головы, это твоя фантазия, либо это действительно какая-то реальная техника, кто-то ее там реально применяет, вот откуда ты взял это?
Слушай, ну, слышал ли я про нее до того, как взялся за книгу? Да. Практиковал ли я ее? В принципе, нет. Я не практиковал ее, не практикую сейчас, не практиковал, когда писал, ни до этого не пробовал. Наверное, это плохо. Или, может быть, у меня такой-то один раз был, когда я пытался это сделать, но особо нет. Я прочитал статейки, я посмотрел видосы в интернете, в которых, я помню, такой молодой человек, то ли у него дреды были, то ли просто очень длинные такие, он был блондин, такие длинные волосы у него, и он в окружении крайне эзотерическом рассказывал, а как же нужно практиковаться по части осознанных сновидений. Ну, он как-то это все объединил, и какую-то свою так, методику осознанных сновидений по Халецкому, хотя на самом деле, ну, это не какая-то рабочая история, это просто инструмент для продвижения сюжета. Но сама мысль мне показалась безумно любопытной, и сама идея того, что во сне могут происходить любые совершенно вещи, это, ну, что-то такое интригующее. Вот, так что сам я пробовать не пробовал, но знаю, что осознанные сновидения есть, и есть люди, которые заявляют, что для них осознанные сновидения очень хорошо работают. Плюс, может быть, туда-сюда и к тебе в гости на огонек зайдет Полина Панц, вдруг ты захочешь, да, ее тоже позвать. И она, прочитав роман, дала очень подробный фидбэк, ей большое спасибо. И вот она, мне кажется, упоминала, что пробовала, так сказать, этот, если можно так выразиться, наркотик.
Ух ты ж, да. Смотри, в твоем романе вторым главным героем все-таки выступает Эдгар Аллан По. Чем тебя заинтересовал американский классик? И вот мы медленно переходим сразу к нашему Эдгару Аллану По, его биографии. Мы сегодня попробуем в этот короткий, оставшийся там 20 с лишним минут поговорить про Эдгара Аллана По, его новеллы. И главное, конечно же, раз уж есть запрос, давай попробуем поговорить и про Ворон. Итак, чем сначала заинтересовал тебя американский классик Эдгар Аллан По?
Наверное, я даже могу какую-то отправную точку найти, самую первую. Это будет университетский мой период. Я учился у себя в государственном Брянском. Мы в Брянске, друзья, вам привет всем из Брянска. Если кто-то из Брянска нас тоже смотрит, неважно. Учился в Брянском государственном техническом университете. Там я проходил дополнительную квалификацию, переводческую. И на кафедре тамошней были ежегодные, так сказать, чтения. Люди выступали с лекциями. Ты мог выбрать свою тему, которая тебе интересна, подготовить небольшой доклад на 5, 10, 15 минут. Потом прийти в нужный день, ты сидишь за партой, остальные тоже выступающие сидят за партой. Ну, знаешь, университетская конференция, да, Игорь? И по очереди учителя называют, ты выходишь, зачитываешь свой доклад, люди такие: «Спасибо, Михаил». «Thank you so much, Michael. Please sit down». Да, пожалуйста, присаживайтесь. И все, и ты садишься. И вот у меня было
такое выступление. На английском было?
Да, это все на английском. Ты выступаешь на английском языке, и комментарии какие-то на английском. Там есть пара ведущих тоже из числа учеников. Словом, очень клевый движ для тех, кто хочет, для таких заучек, для таких заучек, как я. Игорь такой же посмотрел. Миша, выбирай слова. Справедливо. Словом, я подготовил выступление. И я тут подготовил выступление про Эдгара Аллана По. И я такую, может быть, странную штуку сделал. Каждый раз, когда в ходе моего рассказа про его биографию случался какой-то негативный аспект, ну, будь то, я не знаю, смерть матери его, да, и вот образ, что у нас и у него от его матери был только вот профиль такой, да, я не помню, он нарисован был или вышел на кусочке, я не вспомню, по-моему, нарисованный. Будь то его проблемы с алкоголем начавшиеся, будь то смерть его дражайшей Вирджинии, да, будь то какие-то еще проблемы, я всякий раз там щелкал, типа та-та-та-та-та, а вот тут случилось вот это нехорошее, щелк. И так я, скажем так, для меня выступление на том мероприятии стало такой входной точкой в биографию Эдгара Аллана По. Тогда я поговорил просто на основе Википедии англоязычной, это самое выступление, как он там в Вестпойнтскую академию поступал, как он принимался работать редактором, как он свои журналы открывал, закрывал, как он с финансовыми трудностями, капитальными, просто жесточайшими сталкивался. Видимо, с такими же трудностями скоро столкнутся некоторые жители Российской Федерации, да и не только, да, из-за наступающего кризиса. Так что, друзья, те из вас, кому будет непросто, вспомните, вы просто исполняете роль Эдгара Аллана По.
Только и всего. Было бы хорошо, если... Было бы хорошо, если бы у нас еще и были таланты от Граона По. Было бы вообще замечательно. Хотя, в общем-то...
Это резонно.
Да, с одной стороны резонно, с другой стороны... У нас при этом, несмотря на его талант, это не принесло ему каких-то больших дивидендов при жизни. Да, в общем-то, он жил всегда довольно, ну, небогато, скажем так. Да? У него был какой-то период более-менее такой намечившейся стабильности, и потом все снова вот покатилось, да, и привело к трагической развязке, о которой мы чуть-чуть попозже, может быть, поговорим. Итак, какие твои... Вот давай немножко, раз уж есть запрос про Ворон...
Я хотел только добавить, и как раз-таки аспект смерти, вот эта гигантская загадка, по которой даже нынешние самые разные исследователи, каждый из них высокоуровневый, они по-прежнему спорят, они по-прежнему не совсем согласны. Поэтому вот именно то самое выступление, и я узнаю больше про Эдгара По, узнаю про теорию его смерти, меня это интригует, вот это и стало таким самым мощным толчком, наверное, к тому, чтобы им заниматься.
Да, смотри, давай немножко перейдем к Эдгару По, и Эдгар По, как и добропорядочный литератор американского тогда интеллектуального круга того времени, начинал, естественно, с поэзии, ну что такое проза, ну, всякие там Лавкрафты пускай пишут эту прозу,
да,
тоже, да, но Лавкрафт помладше его все-таки, нужно сказать, младше поколением, я, кстати, хотел как раз тебе сказать, что у тебя ночь с Эдгаром По, так тебе нужно проводить уже ночь с Говардом Лавкрафтом.
Слушай, ну был утренний Кафка, мне кажется, и что-то еще. Я не уверен, что про Лавкрафта была эта история, но такое чувство, что надо.
Да-да-да, Лавкрафт — это прям то, что нужно, да, я тебе хочу сказать, на ночь глядя. По покажется детской сказочкой после Лавкрафта. Да.
Азарет, я не знаю... Безымянный город, почему нет?
Да-да-да, вполне себе, да, я уж молчу про других американских классиков того времени, да, которые тоже как раз довольно мрачноватая история. Ну, у них и истории были, да, война севера и юга, война за независимость, вот это вот посттравматический синдром, неприютное поколение, все как-то не очень, какие-то загадки. У них, у американских классиков того времени, новеллистов того времени, вообще практически у всех какие-то загадочные смерти непонятные были, да? То есть вот когда, и вот тут как раз вопрос, если ты начинаешь играть с этой мистической реальностью, стоит ли вообще начинать, да? Потому что, как мы видим, это приводит не очень хорошим результатом, да, в конце жизни. Эдгар По начинал как поэт, и, конечно же, самый культовый его стихотворением является «Ворон». Вот, Миша, ты читал его на английском, на русском. Скажи все-таки, о чем это стихотворение? Что может дать поэзия По нам сегодняшним?
Ну, прежде всего, вот у меня, к сожалению, выпало из памяти название его... такого эссе, которое он написал, рефлексируя на тему написания этого самого рассказа, этой самой поэмы, этого самого стиха, да, стихотворения, конечно. Там он рассказывает, скажем так, вот есть форма, есть содержание, там в этой небольшой публицистической работе он фокусируется на, скорее, на форме. И он говорит о том, что вот длина была выбрана такая-то, потому-то. Вот слог был выбран такой-то, вот по этой причине. Вот с такими-то образами я играл, и вот что в итоге получилось. Но по поводу, если мы говорим про содержание скорее, ну, здесь, наверное, воплощение всех его образов, я не знаю, светлой, но потерянной любви, или как это, потерянной, но светлой, может быть, да? Это образ... мужчины, у которого есть чувство к девушке, очевидно, он в известной степени, в большой степени, был по-настоящему влюблен в Вирджинию, которая была сильно его старше. Они, когда они поженились, сколько? Я запамятовал уже.
Нужно все, я тоже сейчас вот это свои заметки.
Да, но это не, ей было не 19 и даже не 17. Друзья, она была сильно младше. Соответственно, ну, у него были очень искренние чувства, это видно по его письмам, которые он отправлял своим корреспондентам и так далее. Она скончалась от заболевания легких. Она была, скажем так, вот эта смерть, она очень сильно его подбила. И как до этого, и наблюдая за ее симптомами, вероятно, еще и без наблюдения симптомов, у Эдгара уже были мотивы, там, той же Морелли, например, да, когда у нас одна дама, правда, конче умерла, другая вернулась. Я не знаю, в стихе про Эннабель Ли тоже у нас очень большое сожаление об ушедшей любви. И мне кажется, вот в «Вороне» мы можем наблюдать воплощение, переплетение образа большой-большой любви и потери этой любви и сильнейшей ностальгии по ней. Ну, это такое довольно, наверное, простецкое прочтение, и оно довольно очевидно, но в придачу к этому у нас есть рефрен, в котором постоянно каркнул Ворон «Nevermore», да, каждый раз, вот в каждом из блоков мы это можем видеть. И нужно понимать, что «Ворон», как стихотворение, действительно наделал много шуму, и это тот стих, который по-настоящему принес ну, какую-то копеечку, какие-то деньги Эдгару. Публикация, по-моему, 1845, да, и вот за 4 где-то года до смерти, по 1849, поэтому как-то, ну, я не знаю, какой-то профит со своего таланта именно с этого стиха он сумел получить. Но вот два момента важных. Во-первых, Эдгар По был одним из первых, либо вообще первым американским автором, который силился зарабатывать исключительно на своем литературном таланте. Все равно он работал, да, уже в серьезном возрасте там, редактором чужих журналов, свои собственные начинал издавать, но он пытался зарабатывать именно своим литературным талантом. А с другой стороны, он, так как был первопроходцем, он сталкивался с слабым на тот момент правом, да, на издание. И у него была проблема то, что другие газетеночки какие-то, да, там, нью-йоркские или не нью-йоркские, они перепечатывали «Ворона», который был прекрасным произведением и остается сейчас, но не платили ему денег. Вот, то есть сейчас, если какой-то, ну, я не знаю, кто-то перепечатает, этому человеку дадут по шапке очень сильно в Соединенных Штатах за то, что, как это, нарушили вот это вот право интеллектуальной собственности. А тогда, к сожалению, он и потерял какие-то деньги, да, он мог бы еще больше сделать, но условия тогдашнего книжного и издательского или там, не знаю, СМИ рынка, они были немножко другими, более варварскими, что ли.
Вот. Ну да, действительно, время только авторское право, в общем-то, еще и как такового не было, да, это только все формировалось, литература, вообще американская литература, она только зарождалась и появляются какие-то важные, да, появляются очень важные писатели, там, Натаниэль Гаторн, Говард Лавкрафт, которого потом уже все начинают ценить, да, и так далее, да, то есть, ну, не буду всех перечислять. Эдгар По фактически родоначальник многих жанров, отец многих жанров, в том числе и детективного жанра, в том числе и приключенческого жанра, в том числе и фантастического жанра. То есть, вот, собственно говоря, такой отец-основатель американской литературы. Да? Вот Наталья Третьякова написала первый рассказ, прочла еще учась в школе. Это было внеклассное чтение, конечно же, новелла «Золотой жук». Ну, вот, пожалуйста, «Золотой жук» — классическое такое, классический приключенческий рассказ, при этом с такой вот, опять же, шарадой, загадкой, да, что и как это происходит, и в чем, ну, значит, есть какая-то череда загадок, которые нужно тайн, которые нужно разгадать, да. Есть и страшные рассказы, соответственно, «Колодец и маятник», например, там, повесть, если я не ошибаюсь, да. Соответственно, «Падение дома Ашеров» и «Бочонок Амонтильяда» — это вообще как бы такой отдельный рассказ. Но самое интересное, что ведь По начал писать прозу не от хорошей жизни. Вообще он себя считал всегда поэтом, а начал писать прозу для того, чтобы заработать. Да? Тогда одна из, соответственно, американских газет устраивала конкурс литературный. Он, кстати, подошел очень к этому хорошо, он подготовился. Да? Он изучил, он прочитал рассказы, которые публикуются, значит, в газетах, публиковались в газетах тогда, и написал несколько рассказов.
Кстати, прощупал рыночек. Прощупал
да-да-да, прощупал рыночек. Что тут вообще, ребята, что пользуется популярностью. И, кстати сказать, по его рассказам это видно, да, особенно по ранним его рассказам. И он написал, значит, три рассказа, если я не ошибаюсь, не победил. Ну, то есть, значит, значит, американская литературная общественность посчитала, что гений американской новеллистики, будущий гений американской новеллистики недостаточно хорош на то время. Да. И его рассказы публиковались в этой газете, а было условие конкурса, что они будут публиковаться. Для этого конкурс был сделан, да, что они будут публиковаться как рассказы безымянного автора, да. Но в конце концов, в следующем как раз конкурсе он побеждает, да, и вот так Эдгар По становится новеллистом. Скажи, какие тебя рассказы прежде всего цепляют, что тебе нравится из творчества Эдгара Алана По и почему?
Ну, в первую очередь, как-то автоматически на ум приходит «Сердце обличитель». Наверное, в том числе потому, что это один из тех рассказов, которые я записывал в формате аудио, да? У меня есть такой еще один сайт-проект. Мне ж мало проектов. Ты меня понимаешь, да?
Да-да-да, я такой же.
Их
точно.
Их много не бывает, скажи, да? И подкасты, и вот здесь, и книжки, вот, и преподавание. То есть вот я тоже такой же, так сказать, в каждой бочке, вот, так сказать, мы с тобой любители. Везде влезть, все попробовать. Так вот, у меня есть такой сайт-проект, называется The Sounds of Kafka, да, звуки Кафки. Не знаю, почему я так... Не знаю, почему я решил так его называть, почему ты решил. И я в свободной манере ставлю себе диктофон и записываю какой-то рассказ, который мне понравился. Там есть и «Приговор Франца», там есть и несколько лавкрафтовских, к слову, там есть чуть-чуть Чехова, и есть вот от Эдгара По какое-то количество. И как раз-таки «Сердце обличитель» я зачитывал вслух. И как раз-таки по этой причине, что я его тогда уже в 7-й или в 10-й раз уже читал, не знаю, у меня, или из-за хорошего перевода, я не помню, чей именно, но он был очень хороший, у меня произошло некое слияние между моим настроением и настроением героя. Вот это его, да, тоже знаменитый есть термин, который ему удалось популяризировать, «без противоречия», да? В котором, мне кажется, то ли это публицистический у него рассказ, то ли нет, хотя, может быть, он не публицистический, но при этом читается именно как таковой. Но суть в том, что вот это ощущение странное, когда мы, я не знаю, стоим рядом с пропастью, и у нас есть странный толчок откуда-то, чтобы взять туда шагнуть. Конечно же, этого делать не стоит, этого не надо делать, но какое-то внутреннее базовое нечто у нас там сидит. И точно так же главный герой в «Сердце обличитель», он что делает? Старика, у которого он живет, рядом с которым он живет, да, в одном доме, с которым он обитает, и у которого очень беснующий его или беспокоящий его глаз находится, глаз беспокоит нашего героя, не старика. В общем, он решает с ним покончить. И вот он его убивает, и вот он его, так сказать, спрятал тело, изрубленное, да, изрубленное на куски под пол, и приходят полицейские. И полицейские пытаются понять, что к чему. И наш герой настолько расходится в своей уверенности, и он настолько уверен, что ничего с ним не случится, он крайне самонадеян в этот момент, что он приглашает уважаемых полицейских сесть на стул прямо рядом с этими досками, которые скрывают тело. И так интонационно на меня сработал рассказ, когда я зачитывал там от первого лица, тоже реплики есть, что вот сух, прям казалось, что стучит у меня у самого громче сердце, не знаю, там слышно это на аудиозаписи или нет, что я вот так слился с этим рассказом и очень-очень им проникся. В конце, конечно, главный герой не выдерживает, и вот это без противоречия его подталкивает к тому, чтобы признаться в содеянном. Вот. Ну, так что это один из любимейших.
Да, и на самом деле тут, опять же, перекличка с еще одним любимым писателем, русским писателем, и меня, и Михаила, это Федор Михайлович, да, потому что именно этот рассказ Федор Михайлович публикует в переводе, именно к этому рассказу он пишет предисловие, да, он пишет такую свою аннотацию, почему этот рассказ важный. И, ну, на секундочку, идея этого рассказа подталкивает его к созданию своего собственного романа, да, который все сегодня изучают все бедные школьники Российской Федерации.
Несчастные, да.
Да, конечно же, смотрите, значит, «Тварь ли я дрожащий или право имею», Родион Романович Раскольников, который решил попробовать, сможет ли он убить и не мучиться совестью, да, и это в результате он понимает, что он, собственно, не право имеет, да, и это приводит его к раскаянию. Вот этот путь, который герой у Эдгара Алана По проходит очень быстро, ну как быстро, там, например, для него кажется минуты, кажется часами, когда он, там образ часов, там вообще очень интересно, ведь рассказ «Сердце обличитель» — это такое предзнаменование появления экзистенциальной прозы, да, там очень много психотерапийных моментов, да, то есть там очень много моментов, когда ты не понимаешь, что это глаз старика, что это такое. Это действительно ли его беспокоит взгляд, этот глаз старика, либо это какие-то внутренние комплексы вины самого героя. Что происходит с ним? Почему приходит не один полицейский, да? А сколько там полицейских? Там 3 полицейских приходят?
Несколько, да, по-моему, да.
3 человека полицейских приходят, да. Здесь идет ссылка на, конечно же, на христианские символы, а, естественно, Эдгар Аллан По воспитан в, собственно, в протестантской культуре, да, и это не могло не повлиять на его творчество. То есть вот вообще рассказ очень интересный и, по сути, давший толчок для того, чтобы Достоевский задумался над тем, как рассказать о герое, который убил и вот думал, что он может убить просто так, а на самом деле мучился муками совести. Да? Вот, пожалуйста, короткий рассказ Эдгара По, который срезонировал и дал великое произведение русской классической литературы. Да? Вот это тоже. Какие еще, может быть, рассказы тебе интересные? Наверное, тут упоминающийся «Золотой жук». Ну, это такая вот очень интересный квест, мне кажется.
Касательно этого квеста, такой занятный факт. В одном из журналов у По, хотя, возможно, даже на несколько распространилось, я не могу, к сожалению, точно вспомнить, но совершенно точно в одном из журналов у него была рубрика, в рамках которой читатели этого журнала присылали ему в редакцию свои загадки. И у него было ровно одно требование, чтобы эти загадки можно было теоретически разгадать. И, если я правильно помню, там у него был процент, ну, то ли он полностью все смог, все разгадать, все шифры, все вот эти вот какие-то тайные криптописи и прочее, то ли там одну или две не смог разгадать, но они, мне кажется, просто были неразгадываемы в принципе. То есть вот тоже в каком-то смысле Эдгар По был человеком нашего слоя порядка, тут тебе и романтика, и эстетика чего-то мрачного готического особняка с девушкой, которая бледна, юна и не знаю, куда сочно. Вот, тут тебе и работа с загадками и криптографическими шифрами, и, соответственно, детективная какая-то история. И тут тебе там путешествие через весь мир, как в его самом крупном произведении. Слушай, помимо прочих, я даже не знаю, я думаю, ну, Ворон, конечно, но это и так все называют. Наверное, надо мне перечитать «Убийство на улице Морг», вот, потому что очень многие люди, да, забывают. И я, кстати, в интервью, которое брал у Марии Долонь, я совсем запамятовал о том, что действительно с Эдгара По и начала свое победное шествие по нашим гостиным такая штука, как детективный жанр, потому что у нас есть и сверхобразованный, крайне интеллектуальный, гиперинтеллектуальный главный герой мистер Дюпен, у нас есть человек, который с ним общается и меркнет на его фоне, человек, записывающий все эти его фразы, да, как у нас есть Ватсон и Шерлок и Ватсон, соответственно. У нас есть не совсем выполняющие свою обязанность, свои прямые обязанности сотрудники полиции, и у нас есть некое дело, которое нужно решить путем дедукции. Вот. Так что это очень-очень интересная тема, и вот, наверное, «Убийство на улице Морг» я бы хотел перечитать. А «Тайна Марии Роже» тоже интересная история, потому что она целиком замешана на аналогичном деле, которое тогда потрясло газеты Америки. Вот, про девушку, которую нашли, было непонятно, а кто ее убил, а как это могло случиться. И вот По, очень сильно в эту тему погрузившись, все перечитав, что только можно, сделал какую-то новелизацию, по сути, реального преступного случая. По-моему, это очень любопытно.
Да, вообще, мне кажется, в творчестве Эдгара Аллана По каждый читатель может найти для себя что-то свое, да, и поэтому, к сожалению, наше время уже подходит к концу, и сегодня мы, дорогие друзья, сегодня у меня в гостях был из Брянска видеоблогер Михаил Халецкий, который книга, дебютный роман которого «Погружение» вышло в издательство СТ, пожалуйста, заказывайте. Там вся книга, по сути, построена на аллюзиях с Эдгаром Алланом По. И, конечно же, читайте мудрые книги, будьте лучше. Спасибо, Миша, что был с нами. И, дорогие друзья, каждый понедельник в 16:00 мы говорим о книгах. Присоединяйтесь к нам. До свидания.
Пока. Спасибо большое.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.